за закрытыми дверями. Владимир Путин говорил о территориальных уступках на встрече с предпринимателями, но по-прежнему настаивал на передаче России всего Донбасса. Детали встречи он просил не выносить из Кремля. Почти 25 лет назад Путин рассуждал о Китае, Северной Корее и Иране как потенциальных угрозах. В 2008 году назвал Украину искусственным государством. Что еще стало известно после публикации стенограмм его встреч с Джорджем Бушем-младшим? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Если помните, уважаемые зрители, в самом начале войны, в первый же день полномасштабного вторжения в Украину, у Путина была запланирована встреча с представителями бизнеса. Отменять ее не стали, встречи по расписанию. Спустя почти 4 года Путин снова встречается с представителями бизнеса, теперь уже за закрытыми дверями, дабы не дать повод для новых персональных санкций. Видео мы сейчас даем, разумеется, иллюстративное. На встрече поздним вечером 24 декабря Путин там попросил не рассказывать, о чем вообще пойдет речь, ну и слегка разоткровенничался. И об этом внезапно стало известно. Все-таки иллюзия мирной жизни в России в первые годы войны создавалась именно стараниями не Путина, а отдельных предпринимателей, которые налаживали параллельный импорт или изобретали альтернативы Apple Pay, поэтому был повод для откровений и вообще для такого доверительного диалога самого по себе. Это сейчас экономика в той фазе, когда скрывать проблемы стало уже затруднительно. Учитывая то, насколько внимательно Путину приходится относиться к таким встречам, да еще и объясняться за войну, мы решили отдельно собрать историю взаимоотношений Путина и уровень доверия в нашем сюжете.
Президент России Владимир Путин провел закрытую встречу с руководителями крупнейших компаний, чиновниками и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной вечером 24 декабря.
Договорились не светиться. Были те, с кого санкции сняли. Не хотелось бы их возвращать, объяснил один из собеседников The Bell.
На сайте Кремля говорится, что встреча Путина с бизнесом, цитата, «носила деловой и прикладной характер», а среди прочего на ней обсуждались инвестиционная активность, ключевая ставка, вопросы кредитования, курс рубля и импортозамещения. Кое-какие подробности, впрочем, приводит многолетний участник кремлевского пула из «Коммерсанта» Андрей Колесников. Обсуждались в том числе война в Украине и переговоры о мире. В своем материале Колесников намекал, что Путин непреклонен в вопросе претензий на Донбасс, но, цитата, «не исключен частичный обмен территориями с российской стороны тоже».
Больше всего Владимир Путин, по информации «Коммерсанта», говорил о переговорном процессе с США и Украиной по поводу мирного плана. Он рассказывал про договоренности в Анкоридже, про план американской стороны и про то, какие позиции тогда были, можно сказать, на ходу согласованы. И что от некоторых своих же предложений американцы отошли в результате переговоров с европейцами. И что это слабость.
По данным The Bell, одной из центральных тем встречи Путина с предпринимателями неожиданно стала развернувшаяся в конце года война маркетплейсов с банками. Об этом изданию рассказали два источника, осведомленных о том, что было за закрытыми дверями. В прошлый раз Путин встречался с российскими предпринимателями в мае 2025 года. Та встреча запомнилась вот этой репликой.
Они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и все.
Путин призвал душить иностранные IT-сервисы, которые ушли с российского рынка, но продолжают получать оттуда прибыль. Тогда он так прервал гендиректора компании EVO Technologies Станислава Иотковского. Тот попросил лишь чуть-чуть ограничить работу сервисов, которые ушли из России. А 18 марта 2025 года перед разговором с президентом США Дональдом Трампом Путин на закрытой части съезда РСПП дал понять российскому бизнесу, что быстрой мирной сделки с Украиной не будет. Об этом со ссылкой на три источника сообщил издание «Фаридейли».
Как и в публичной части съезда РСПП, Путин призвал бизнесменов не радоваться раньше времени и не рассчитывать, что санкции снимут завтра, и все будет как прежде, рассказал человек, знающий о содержании разговора от других участников съезда.
Знаю, что сейчас в деловых экспертных кругах активно обсуждается вопрос, что будет дальше с нелегитимными санкциями в отношении России, наших компаний, граждан, снимут их, оставят, усилят и так далее. Я, уважаемые друзья и коллеги, предлагаю исходить из следующих соображений. Да, собственно говоря, они на поверхности лежат. Санкции – это не временные или точечные меры. Это механизм системного стратегического давления на нашу страну. И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности.
Самая первая встреча Путина с представителями бизнеса после начала полномасштабного вторжения в Украину прошла прямо 24 февраля, в первый же день большой войны.
Президент заверил бизнесменов, что принял решение вынужденно, а Россия остается частью мировой экономики. «Мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся и настолько, насколько мы там находимся», – рассказал он.
После той встречи Евросоюз ввел санкции против ряда бизнесменов, частично объяснив это их участием во встрече с президентом России. Кремль назвал такие действия международным бандитизмом.
Ну, вообще, сегодня много будет таких ретроспектив, и на год, на два, на три, даже на 25 лет аж мы сегодня скакнем. И дело в том, что в США опубликован архив стенограмм встреч господина Путина с господином Джорджем Бушем-младшим. К этому мы еще обратимся во второй части программы. Там их фрагменты их бесед от 2001 года, 2005, 2008. И именно поэтому, уважаемые зрители, у нас сегодня к вам, для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», вопрос довольно-таки мечтательный сам по себе. Как вы думаете, а смогут ли Россия и США, ну, хотя бы в каком-то обозримом будущем, вернуться и взаимодействовать друг с другом на дипломатическом хотя бы уровне, как это происходило во времена Джорджа Буша-младшего. Пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце программы подведем итоги. А с нами в прямом эфире социолог Сергей Ерофеев. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Ну вот давайте вот с этой встречи вот Путина с промышленниками и предпринимателями начнем. Насколько, на ваш взгляд, вообще показателен сам формат этой встречи, закрытый и без официальных списков участников, для нынешней модели отношений власти и бизнеса в России? Ну, напомню, на четвертый год войны, что уже почти на пятый, что очень, конечно, важно подчеркивать и иметь в виду в этом разговоре.
Ну, помимо практических вопросов, которые нам могут быть отчасти раскрыты, отчасти не раскрыты, мы всегда должны учитывать то, что такие действия – это часть информационной политики, информационного поведения Путина и того, что он представляет, а именно мафиозное правление, поскольку государство было захвачено мафией как культурой, архаической культурой к концу 2003 года. То есть надо делать вид, что все хорошо. И в этом смысле такие сообщения и их контекст – открытости или закрытости, они очень хорошо вяжутся с другими элементами поведения, информационного поведения Путина, такими, например, как разговоры о необходимости решать иммиграционные вопросы или разговоры о том, что нужно решать демографический вопрос. Это все делается для того, чтобы показать, что в стране все идет нормально. Более того, в этом информационном сообщении упоминалось, по-моему, слово «дружба», что надо дружить. В принципе, конечно, мафиозное правление в своем ядре строится именно на дружбе. В отличие от Сталина, Путин – это человек дружбы, преданности, искусственного родства, искусственной семьи. Но когда говорится о дружбе еще с какими-то бизнесменами, это тем самым делаются намеки, что все будет в порядке, что вам будет доставаться доля пирога. Но важно не то, что говорит такой человек, а что он на самом деле думает. Вот это различие между словами и мышлением, мышление и поведение, они для нас должны быть данными. Так же, как, например, для зоологов данными являются разные элементы поведения животных. И работа такого рода называется этиология. И вот когда мы смотрим на Путина, мы должны заниматься именно изучением данных с такой этиологической позиции. Вот перед нами животное, вот у него есть такие характеристики и есть какие-то фундаментальные интересы, которые не меняются со временем и не меняются, когда что-то происходит с внешними условиями. И есть одна самая главная задача у этого человека, которая закрывается домовой завесой империалистического якобы мышления. Никакого там империалистического мышления нет. Есть поведение империалистическое. Но идей, мышления, установок таких, конечно же, внутренних нет. Там есть одна самая главная установка, ради чего была задумана, развязана война, и ради чего делаются самые разные шаги, в том числе по представлению народу, населению неких договоренностей с бизнес-сообществом. Вот эта цель всего одна – остаться у власти и выжить. Потому что Путин еще в ранний период своего президентского творчества натворил столько преступлений еще в тот ранний период, что, начиная где-то с середины периода общения с Бушем, ему уже стало понятно, что надо придумывать что-то, какую-то новую завесу для того, чтобы остаться у власти навсегда.
Еще один любопытный вопрос. У меня вопрос к вам. Ну, любопытная ситуация сама по себе. Ее хочется рассмотреть, этих взаимоотношений, в том числе как бы вот в вашем описании. Дело в том, что мы цитировали материал «Коммерсанта», который вышел сегодня об этой встрече, где всплыл инсайд о том, что же там происходило за закрытыми дверями. Но помимо этого, корреспондент «Коммерсанта» пообщался с главой Российского союза промышленников и предпринимателей, который тому рассказал, что они написали коллективное письмо, мол, давайте как-то доработаем все-таки вот этот механизм национализации, так называемый, активов внутри России. По факту это скорее отжатие этих самых активов, как многие другие экономисты в наших эфирах в этом году это называли вещи своими именами. И в такой ситуации получается, что приходят промышленники-предприниматели, на чьем как раз-таки промышленничестве и предпринимательстве вообще строится временами. Сама по себе иллюзия внутри России, что мирная жизнь, она сохраняется. Полки не пустуют, товары растут в цене, но не так стремительно, как могли бы. И они просят их, у них не отнимать их бизнес настолько оперативно и настолько быстро, как это прямо сейчас происходит. Вот учитывая эту странную конструкцию и при этом доверительное отношение Путина к промышленникам, и предпринимателям. Как бы вы это описали? Как это вот одно с другим вообще стыкуется в рамках буквально одного круглого стола? Давайте так это метафорически назовем.
Давайте начнем с того, что манера доверительного общения — это одна из техник офицера КГБ. Умение обращать в свою пользу любой разговор и делать так, чтобы люди действовали в твоих интересах. То есть это все часть той самой информационной политики, той самой информационной войны, которую государство ведет против своего народа уже на протяжении многих лет и десятилетий. Да, вы повторили то, что сказал я. Нужно делать вид, что все хорошо, что нет никакой войны, что жизнь нормально продолжается, и что все сегменты населения, как простые работники, так и те, кто организовывает бизнес, будут иметь свою долю. И, по крайней мере, сильно их положение не ухудшится. Что касается национализации, то вообще про национализацию надо забыть. Дело в том, что с социологической точки зрения, не с экономической, а с социологической точки зрения, с точки зрения культурной организации всей нашей жизни, Россия в принципе капиталистическое общество. Это общество, на котором паразитируют та система власти, которую я определяю, опять же, социологически, как мафиозную власть. И любая национализация, денационализация, перераспределение ресурсов, все это делается в интересах самого узкого круга, того, что называется мафиозное ядро. Это Путин и его ближайшее окружение. Все остальное по мере необходимости используется ими. Конечно, не 5 семей правят Россией, а там, может быть, 100 или 1000. И, конечно, эти семьи тоже надо как-то удовлетворять. И поэтому нужно сочетать жесткий контроль с какими-то обещаниями. Вот, например, пошла волна репрессий против уже не обычных людей, а представителей того, что неправильно называется элитой. Кто-то из ученых это называет нобелями, кто-то называет это премиальным классом. Ну, в общем, это те люди, которые занимают привилегированное положение в силу доступа в первую очередь, к экономическим ресурсам. Вот эта волна пошла. Почему она пошла? Ну, потому что режим чувствует себя неустойчиво. Потому что недостаточно репрессировать только там тысячи политических диссидентов. Необходимо также репрессировать и круги близкие, относительно близкие к мафиозному ядру. Потому что, не дай бог, что они не должны оступаться, все должны понимать правила игры, все делается во имя вот этого мафиозного ядра. Это прямо не говорится, более того, даже в научном дискурсе это как-то не очень проработано, но такова реалия вот этого поведения. Если подходить к этому поведению как зоолог, этиологически смотреть на то, как там животное, букашка движет лапками, как оно что нюхает, как, куда оно движется, как оно реагирует на внешний мир. Вот такое научное поведение на основе научного описания данных, оно тогда не будет вызывать никаких особых сюрпризов. А то мы говорим о том, что вот всплыли какие-то данные о разговоре с Бушем, да там вообще в принципе нет ничего нового. там делается именно
к этому
то,
давайте мы еще... Мы подготовили материал с цитатами, хотели бы ввести в контекст наших зрителей.
Хорошо.
Но завершая вот именно наш с вами разговор об этой встрече с предпринимателями, вообще, на ваш взгляд, каков же месседж Путина именно в контексте войны? То есть очевидно, что на фоне всех слухов о переговорах, на фоне каких-то новостей о переговорах, предприниматели, давайте все-таки я так их продолжу, их в нейтральном ключе их называть, они, возможно, надеются на какое-то продвижение в этом вопросе. Но что же им говорит Путин, на ваш взгляд, исходя из того, что мы узнали из сайтов? Это затягивание ли времени, как в мирных переговорах, например, с Трампом? Что-то может быть другое? Вот каков месседж здесь вы считали?
Ну, называть этих людей предпринимателями абсолютно правильно. Наша страна предпринимательская, и потому Россия выживает в условиях санкций, что это не идеократическая страна. Это страна капиталистическая, и все хотят этого капитализма, от самых простых рабочих до самой верхушки. Они только могут иногда говорить о любви к советскому, но это капиталистическая страна. И месседжи, которые нужны любым капиталистам, участникам этого капиталистического процесса экономического, в первую очередь, это месседжи очень простые. Все хорошо, нет никакой войны, все будет в порядке, у вас есть ваши активы, вас их полностью не отберут, вы можете продолжать заниматься своим делом. Оставайтесь нам верными. Но при этом, конечно, если вы будете неверными, то на вас обратятся репрессии. Вы уже видели примеры этих репрессий. Вот такой месседж. То есть какие-то вещи говорятся прямо, пряник выставляется прямо, хотя непонятно, на каком основании такой пряник будет употребляться. И он не очень большой. Но кнут всегда есть. И в этом особенность такого репрессивного режима, обладающего таким огромным репрессивным аппаратом. То есть коллеги, друзья даже, слово «друзья» используется, не волнуйтесь, все будет нормально. Но я хочу обратить особое внимание на работу как бы инсайдерскую, да, то, что Колесников написал в «Коммерсанте», в принципе, не очень далеко уходит от того, что Антон Трояновский недавно написал в «The New York Times». Это, конечно, значительное снижение стандартов журналистики со стороны «Нью-Йорк Таймс», потому что выдается за реальность то, что никак не проверяемо, а поведение наблюдаемого объекта как раз говорит о противоположном скорее, чем то, о чем пишет «The New York Times». И то же самое с «Коммерсантом», то же самое с «Колесником». Это художественное творчество в первую очередь, а не то, что основано на конкретном знании. Конкретное знание, оно вот, скорее всего, укладывается в эти рамки, которые вам сейчас обрисовал. Не очень явная угроза и явное предложение неких пряников. Хотя, опять же, нет особых оснований верить этим пряникам.
Но учитывая эту риторику, давайте тогда уже отдельно возьмем вот эти вот тезисы Владимира Путина, учитывая риторику о территориальных так называемых уступках, хотя тут не очень понятно, что именно Путин собирался уступать, все же, давайте, наверное, так поставлю вопрос, ждете ли вы мир в 2026 году, исходя из той позиции, которую демонстрирует Путин и на этой встрече, и на так называемой прямой линии, и на прочих недавних мероприятиях, на которых он неоднократно вообще рассуждал о мирных переговорах и о войне в Украине?
Вот вы знаете, давайте приведем такую аллегорию. Есть преступник, который изнасиловал жертву. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он убивает эту жертву. А потом обнаруживает, что есть еще свидетель. И надо теперь убивать свидетеля. Вот как по-вашему этот человек может вначале оживить вторую жертву, потом первую жертву, потом провернуть назад изнасилование? Ну, конечно же, ответ нет. Потому что поведение Путина кристально ясно. Он затеял войну, чтобы скрыть какие-то менее значимые преступления, более значимые. Это называется вторичная девиация. То есть человек в какой-то момент выбирает одну из двух ролей. Либо я пойду по пути некой нормальности, там, условно говоря, демократии, переизбираемости, либо я встану на путь еще большей криминальности, еще больших преступлений. Путин эту роль выбрал, и переиграть он ее никак не может. Поэтому он никак не может закончить войну. Война была начата не для того, чтобы получить какие-то территории или получить какие-то богатства. Война была затеяна исключительно для того, чтобы оставаться у власти. Прекратить войну, конечно, Путину, может быть, и удастся каким-то образом принудить. И он моментально не исчезнет. То есть у него есть еще множество всяких зацепок, у него есть огромный пропагандистский аппарат, репрессивный аппарат. То есть сама по себе война и ее окончание, они как бы не решают полностью эту проблему. Но это то, что от чего Путин не будет отказываться ни в коем случае, пока это еще только возможно. Поэтому Трамп, не Трамп, все, кто говорят там, что Путин хочет мира, что Путин понимает, что другие хотят мира и так далее, хочет найти какой-то компромисс, это, конечно, все разговоры в пользу бедных. И есть интересы демократического мира, есть интересы некоторых отдельных политических лидеров. Они не всегда совпадают. Очень хорошо заметно, как могут не совпадать интересы столь желанного для Путина политического актора, а именно Дональда Трампа. Поэтому это непростой, с одной стороны, сложный вопрос. Там есть разные интересы, разные факторы. Но с точки зрения поведения нашего изучаемого объекта, все не просто ясно, а абсолютно кристально ясно. Никаких надежд на окончание войны, добрую волю Путина, быть не может. Только это может произойти в том случае, когда он будет к этому абсолютно принужден. Ну, в каком-то смысле, конечно, Путин нуждается в некой передышке, потому что у него с ресурсами все очень нехорошо, в первую очередь с человеческими ресурсами. Но он заведен, он на взводе, он считает, что все-таки он побеждает или делает вид, что побеждает. Но это, опять же, главное, что надо знать про эту войну. Эта война, в первую очередь, информационная. Путин не может победить, поэтому он атакует наши мозги. Мозги россиян в последнюю очередь, конечно, но в первую очередь мозги людей на Западе.
Я благодарю вас за эту откровенность в этом, ну, по сути, прогнозе, как бы на ближайшее, скажем так, время, в котором мы еще будем жить. И давайте, да, действительно, вот вернемся к этой ретроспективе, которую мы с вами частично уже начали обсуждать. Но мне очень хотелось бы нашим зрителям показать сюжет с цитатами, ну, это одна из самых ключевых. «Искусственное государство». Владимир Путин именно так назвал Украину еще в 2008 году. И это вот это как раз дело было на встрече с Джорджем Бушем-младшим в Сочи, где уже готовились к зимним Олимпийским играм. Уже прошла оранжевая революция в Украине. Позади была уже и мюнхенская речь Путина. Вступление в НАТО Путин, судя по всему, уже не мечтал. Ближе к этому оказалась Украина. И некоторые тезисы Путина тогдашнего времени он повторяет и по сей день. Иные очень сильно изменились. И благодаря публикации Национального архива безопасности США мы можем это выложить на таймлайн, ну и сравнить. На что пятикратный президент России ориентировался во внешней политике в первые два срока своего правления, расскажем в нашем сюжете.
В 2006 году президент США Джордж Буш-младший приехал в Киев и раздавал обещания о НАТО украинскому президенту Виктору Ющенко.
Я сказал об этом президенту Путину во время недавнего телефонного разговора. Я сказал, вы должны знать, что я направляюсь в Бухарест с целью добиться предоставления плана действий по членству НАТО для Украины и Грузии. И вам не стоит этого бояться, господин президент. В конце концов, НАТО – это мирная организация. НАТО – это организация, которая помогает процветать демократии.
Украина до сих пор не вошла в альянс, но о ее намерениях известно и сейчас.
Теперь позвольте мне вернуться к расширению НАТО. Вы знаете нашу позицию. Вы сделали важное заявление, когда сказали, что Россия не враг. То, что вы сказали о будущем через 50 лет, важно. Россия – европейская и многонациональная страна, как и Соединенные Штаты.
Но и Владимир Путин в свое время хотел, чтобы Россия вступила в НАТО. Американский архив национальной безопасности при университете Джорджа Вашингтона рассекретил несколько документов со встречи телефонных разговоров Буша и Путина в 2005-2008 годах. Первая беседа в поместье Бдо-Прикранью на севере Словении носила максимально доверительный тон.
В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. У меня есть этот документ. НАТО дало отрицательный ответ, указав четыре конкретные причины. Отсутствие австрийского соглашения, отсутствие немецкого соглашения, тоталитарный режим в Восточной Европе и необходимость сотрудничества России с процессом ООН по разоружению. Теперь все эти условия выполнены. Возможно, Россия могла бы стать союзником.
В 2001-м Путин сокрушался, что партийная номенклатура сама отдала обширные территории Казахстана и Украины. Второй документ – стенограмма встречи в Вашингтоне. В сентябре 2005 года Путин и Буш говорили о нераспространении ядерного оружия, сдерживании Ирана и Северной Кореи. Во многом их позиции сходились. Путин поддерживал идеи и силового сдерживания иранской ядерной программы.
И именно об этом мы говорили о том, как дипломатично разрешить эту ситуацию.
Третий документ со встречи в Сочи в резиденции Путина Бочаров-Ручей в 2008 году. Путин показывал, как будут устроены Олимпийские игры 2014.
Это будет очень интересная встреча. Это последняя встреча, которую мы проведем в качестве президентов наших стран.
Разговор был и правда очень интересным. Встреча в Сочи прошла сразу после саммита НАТО в Бухаресте, где Буш активно продвигал идеи вступления Украины и Грузии в альянс.
«Я считаю, что членство Грузии в НАТО принесет стране пользу. Я считаю, что Грузия выиграет от участия в НАТО».
Это не осталось незамеченным для Путина. Но острее он отреагировал на возможное вступление Украины в НАТО.
«Это создает следующие проблемы для России. Это создает угрозу развертывания военных баз и новых военных систем вблизи России. Это создает неопределенность и угрозы для нас. И опираясь на антинатовские силы в Украине, Россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения. Россия будет постоянно создавать там проблемы».
В Кремле публикацию архивов не комментировали.
Ну и 2/3 наших зрителей считают, что Россия и США едва ли в будущем смогут взаимодействовать так же, как вот в те времена, я имею в виду 2001 года, 2004 года, 2008 года, во времена правления Джорджа Буша-младшего. Сергей, ну вы уже признались, что в целом для вас нет ничего нового в этой информации об образе Путина, но вот такой вопрос, был ли вообще, на ваш взгляд, момент, после которого конфликт и с Западом в целом, и с Украиной в виде войны в частности, он стал практически неизбежным?
Ну, вот смотрите, опять же, если исследовать не просто текущее поведение, а всю хронологию действий и, конечно же, речей в первую очередь, попытки представить себя другим, то, что по-научному называется управление впечатлением, надо избегать двух неправильных выводов. Первый неправильный вывод, конечно, такой, что с самого начала все было предрешено, и Путин с самого начала стремился восстанавливать Советский Союз, хотел там имперские территории добавлять и так далее. Это, конечно, не имеет под собой никакого основания. Путин меняется по мере изменения ситуации. Но фундаментальные вещи остаются, потому что, когда он общался с Бушем в самом начале своего правления, то тогда он уже совершил некие преступления. Но, наверное, окончательно...
У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, вынужден вас перебить, но, уважаемые зрители, увидимся с вами в понедельник. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.